чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. Сегодня 1 марта, среда первой седмицы Великого Поста. И как мы с вами и говорили, в будние дни Святой Четыридесятницы не читаются отрывки из Нового Завета с точки зрения календаря, да, ни апостольские, ни евангельские. И поэтому мы с вами договорились, как и в прошлом году, заполнять это время чтением Апокалипсиса. Мы попытаемся первую половину этой книги, это где-то 11 глав, прочитать более так схематично, побыстрее, потому как в прошлом году мы более подробно об этой первой половине говорили. Где-то вот до 11 главы дошли. Так что можно, если кому интересно, поподробнее вот, посмотреть те архивные передачи. Сейчас мы с вами будем меньше останавливаться на первых 11 главах для того, чтобы больше внимания уделить второй половине после 11 главы. Итак, мы с вами читаем послание семи церквям Ассийским. Это вторая глава. Вообще, эти послания занимают вторую и третью главы. Можно так вот, слушая, где-то, может быть, у себя помечать даже на бумаге такую условную структуру книги Апокалипсис, да, для того, чтобы понимать, что зачем идет, что из чего следует. Да, если первая глава, скажем, была своего рода такое вступление и общее повеление написать ангелам семи церквей ассийских, то вторая и третья глава – это непосредственно текст этих семи посланий. Мы с вами в прошлый раз прочитали ангелу Эфесской церкви послание и очень бегло прочитали ангелу Смирнской церкви. Не будем, как я и сказал, подробно останавливаться. Прочитаем сейчас еще третье послание – это ангелу Пергамской церкви. И потом поговорим немножечко об этих трех посланиях вместе еще раз, потому как есть некоторые особенности, которые, как бы сказать, роднят ситуацию в этих трех церквях, да, в Пергамской, Смирнской и Эфесской. И тем самым комментарий можно распространить на все три церкви в некотором роде. Итак, вторая глава, 12 стих. «Ангелу Пергамской церкви», да, город Пергам. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но я имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил валаков ввести в соблазн сынов Израилев, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающим дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Так вот мы как раз прочитали полностью послание ангелу Пергамской церкви. Итак, три церкви – Эфес, Смирна и Пергам. Напомню, что Эфес – это фактическая столица провинции Ассия и вообще третий по величине город Римской империи, а Пергам – это официальная столица провинции Ассия, то есть резиденция проконсула римского. Как мы уже сказали и, в общем-то, про ситуацию в Эфесе, про ситуацию в Смирне, так и с точки зрения сходства, родства этих ситуаций, то в Пергаме мы видим тоже нечто подобное. А именно, эти три города очень сильно находились под влиянием римской идеологии. Поскольку каждый из этих трех городов, с одной стороны, испытал положительное влияние Римской империи, да, то есть эти города были, так сказать, поощрены Римской империей в каком плане, что они расцвели в те годы, когда оказались уже в составе Римской империи. И поэтому, конечно, некоторым образом благодарность и почитание императорской власти, оно было велико. И мы уже говорили, что в Эфесе, кроме того, что был знаменитый храм богини Артемиды, был также построен храм императору Домициану. То есть как раз это вот 90-е годы первого века, когда, по всей видимости, и было написано послание, была написана вообще вся книга Откровения, она богослова. вот император Домициан, да, то есть вот культ императора существовал в городе Эфесе. В городе Смирне мы говорили, что был построен город, построен храм императору Тиберию. Да, императору Тиберию — это тот самый император, при котором свершилось распятие Иисуса Христа. Ну, а в городе Пергам также существовал храм, посвященный императору, и с точки зрения хронологии получается раньше, чем в Смирне и в Эфесе. Это храм императора Октавиана Августа. Мы помним, что при этом императоре Христос родился. Да? Следующий был Тиберий, потом еще череда императоров, и вот потом уже Домициан в конце первого века. Вот мы видим, что в каждом из трех городов существовал храм, посвященный императору. Ну, кроме того, в Пергаме был знаменитый алтарь Зевса Спасителя. Он фрагментарно хранится в Берлине. Там есть такой Пергамон, музей специально, где вот выставлен этот алтарь Зевса Спасителя. Также был храм Асклепия, где многие люди получали исцеление, и поэтому целые паломничества туда организовывались. Ну и вот третьим таким местом особого поклонения был храм Октавиана Августа, императора. Поэтому здесь вот и сказано, что ты там, где престол сатаны, то есть проблемы все те же самые, что в церкви Смирне и в Эфесе. Это навязывание христианам языческого образа жизни, навязывание поклонения языческим богам, ну, будь это та же Артемида или Зевс или еще кто-то, и также поклонение императорам как богам, что было еще более неприемлемо, хотя, наверное, тут трудно сравнивать, но тем не менее, поклоняться живому человеку как богу, конечно, это было вообще неприемлемо ни в каком виде. И поэтому, конечно, в этих городах, где, как я и сказал, большая часть населения была благодарна Римской империи и свою благодарность, почтение иногда вот выражала в таких вот формах крайних, да, когда обожествляла императора, то вот среди такого, так сказать, населения языческого, среди пропагандистов Римской империи, да, и божественности императора, конечно, христианам было очень-очень непросто. Поэтому здесь везде говорится о том, что нужно сохранять верность Христу. И если действительно церковь сохраняет эту верность, то мы видим похвалу и обещание. Да, везде вот есть такой момент обещания: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам побеждающему, дам вкушать сокровенную ману, дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Ну, это такой вот очень тоже интересный образ. Так бывало, например, когда на пир созывали, да, что посылали камушек, где написано имя приглашенного. Но в любом случае, как бы там ни было, мы знаем, что имя в Ветхом Завете понимается как синоним сущности. Да? То есть человек от Бога получает новую какую-то природу, новое существо, обновление. Да? Поскольку есть это имя, которое Бог дает, и знает это имя только Бог и сам человек. Дальше. 18 стих. «Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, ноги, подобно Халкаливану, знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твои, то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты пускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на удар любодействующих с ней, великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Детей ее поражу смертью, разумеюсь, и церкви, что я испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же, прочим, находящимся в Фиатире, который не держит сего учения, который, не зная так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железными, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам». Ну, в этом послании мы тоже видим нечто связанное с противостоянием язычеству. Вот жена Иезавель — это, конечно, символ. Мы помним, что Иезавель — это та женщина, на которой женился царь Ахав, и благодаря этому, вследствие этого, повергались иудеи в идолопоклонство. Это времена пророка Илии, если вы помните. Вот здесь, значит, получается, образно тоже говорится о той же проблематике, о противостоянии навязывания языческого образа жизни, языческой веры. Напомню, что мы сегодня с вами дочитали вторую главу книги «Апокалипсис», дорогие братья и сестры. Также напоминаю, в принципе, о необходимости читать Слово Божие, потому что в нем заключены великие отрады, утешение, наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я... чудное имя Твое.